Новые вести православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марины Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в программе о таких событиях. День семьи, любви и верности. В Одессе на Свято-Андреевском подворье православная молодежь города отметила День памяти святых Петра и Февронии. На территории историко-мемориального комплекса 35-я береговая батарея состоялось торжественное захоронение останков воинов, оборонявших Севастополь во время Великой Отечественной войны. На Нижегородской земле стартует молодежный велопробег, посвященный 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. 8 июля отмечался народно-православный праздник – День святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака, чей супружеский союз на протяжении многих веков считался образцом христианского брака. Святые супруги прошли свой земной путь, никогда не разлучаясь, кротостью, терпением и мудростью преодолевая все трудности и испытания, выпавшие на их долю. Их любовь перешла вместе с ними в мир иной. Скончались они в один день и час, 8 июля, по новому стилю, 1228 года. Сегодня тысячи людей обращаются в молитвах к святым Петру и Февронии и получают от них помощь. В Одессе в этот день на протяжении уже многих лет православная молодежь города собирается вместе, чтобы молитвенно почтить память святых и спросить у них помощи на устроение крепких супружеских союзов, поговорить о сути праздника и просто пообщаться. За ходом молодежной встречи следила Наталья Марчук.
В Одесском Свято-Андреевском подворье в канун празднования Дня памяти святых Петра и Февронии вот уже который год подряд встречают православную молодежь города. Сюда приходят активисты приходских молодежных клубов, студенты одесских духовных школ и светских учебных заведений, а также молодые специалисты. Традиционно все начинается с молебна святым покровителем семьи и брака. В этом году молитвенно почтили память и блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины, для которого Одесса была особым городом.
Одесситы... Для блаженнейшего это всегда была особая статья. Одесса – это город его юности. Город, где он, впервые приехав из села, получил впервые чудо здесь, на Пушкинской, чудо молитвенного предстательства Царицы Небесной. Здесь, под благодатным покровом преподобного Кукши, под духовным воспитателем, воспитанием митрополита Одесского и Херсонского Бориса Вика, блаженнейший стал тем, кем он впоследствии являлся для всех встречавшихся с ним на жизненном пути людей.
По завершении служб в актовом зале Свято-Андреевского подворья состоялась молодежная встреча, в ходе которой юношам и девушкам был предложен к обсуждению ряд вопросов, касающихся семьи и брака. А чтобы помочь молодым людям разобраться в непростых вопросах создания семьи, воспитания детей и даже семейных неурядиц, к участию в беседе была приглашена опытная в данных вопросах пара – Людмила Алексеевна и Владимир Станиславович, в браке 50 лет. И им есть что сказать молодым.
Вы знаете, самое главное – это любовь. Это любовь друг к другу, вера друг в друга.
Надо любить, надо уважать, надо понимать друг друга, надо верить. Если надо, у нас было такое время, что мы работаем, дети в школе, поэтому кто пришел раньше, тот готовит кушать, кто пришел позже, значит, уже что-то помогает. Вот только так.
С большим интересом молодежь слушала рассказанные гостями истории из их семейной жизни, советы и наставления. И, видимо, не случайно. Уже изрядно подуставшая от навязывания западных ценностей православная молодежь все чаще и чаще обращается к своим корням, к опыту предыдущих поколений, к истории собственного отечества и православию. Ведь ни для кого уже не секрет, что раньше браки были крепче и разводов меньше. Молодая пара Богдан и Татьяна уверены, что без нравственных, духовных основ крепкую семью не создать.
Ну, в первую очередь, должно быть понимание в семье. То есть это самое, это залог как бы правильных отношений.
Важно очень уважение и доверие. На этом строится, ну, это основа основ.
А еще молодые люди говорят, что без помощи свыше они бы вообще не встретились.
Ну, это моя бабушка вымолила, можно так сказать, мне такого мужа. Она обращалась, она молилась и вот тем самым помогла мне, потому что было... я отчаялась уже, скажем так.
Я хотел добавить, что да, на самом деле, в первую очередь, вот молодые пары, которые, ну, молодые люди, которые ищут пару, они должны молиться в первую очередь. А особенно Петру и Февронии, так как они действительно помогают. Они можно просто поставить свечку, просто попросить, и они услышат.
Святые благоверные муромские князья Петр и Феврония издревле почитались на Руси как покровители семьи, а их союз считался примером христианского супружества. Когда князь Петр унаследовал княжеский престол, бояре отказались принимать в качестве княгини его жену, имевшую незнатное происхождение, поставив князя перед выбором – или Феврония, или Муром. Князь Петр не отрекся от любимой супруги и вместе с ней покинул свое княжество, куда затем вернулся по требованию народа. Не расстались святые и после смерти, скончались они в один день и час.
Петр и Феврония явили себя людьми внимательными, искренними, заботливыми, чуткими. Это не сильно эффектные понятия, но очень необходимые и эффективные. Не только для счастливой, благодатной счастливой семейной жизни, но и для жизни освящения человека для будущей небесной реальности.
Молодежная встреча продолжалась до позднего вечера. И то, что тема семьи и брака живо затронула молодых участников встречи, не может сегодня не вызывать радость и надежду на то, что возрождение нашего народа через созидание крепкой семьи, возвращение к историческим корням, к духовности и к подлинной культуре все-таки состоится. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В Севастополе на территории историко-мемориального комплекса 35-я береговая батарея состоялось торжественное захоронение останков 26 безымянных защитников города. Они были найдены поисковыми отрядами за последние полтора года. Почтить героев пришли ветераны, моряки Черноморского флота, участники поисковых отрядов, жители и гости города. С подробностями об этом событии наш корреспондент Светлана Карташова.
На территории историко-мемориального комплекса героическим защитникам Севастополя 35-я береговая батарея в этот день особенно многолюдно. Торжественное захоронение останков воинов, оборонявших Севастополь, найденных за последние полтора года. Их 26, и только имя одного из них, уроженца Курской области, есть возможность выяснить.
У Бобовича нет ни одного забытого имени. За чином отпевания есть замечательные слова, что память их в рот и рот. И до тех пор, пока мы будем это помнить, сохранять вот эту память своей истории, передавая в рот и рот, то можно смело надеяться, что у нас есть будущее.
Поиски поднятия погибших воинов из каменистой севастопольской земли проводят несколько поисковых отрядов. Некрополь 35-й батареи уже хранит останки 169 бойцов.
Вы поднимали советских солдат. Русский он, украинец или белорус, мы никогда об этом не говорили. Это был советский солдат, который защитил нашу советскую родину.
Тех, кто помнит эти героические дни, становится все меньше, а потому так ценно каждое их слово, и даже когда они молчат. За них говорят их ордена и седины.
Когда говорили речь ветераны, хотелось плакать.
Ветераны, поисковики, моряки, жители и гости города пришли почтить память тех, кто тогда, в 42-м, до последнего сражался, будучи брошенными командованием. И на долгие годы оставшиеся в крымской земле, которую защищали.
Поиск – очень сложная вещь, и вообще низкий поклон нашим поисковикам. Сканеры, они же не определяют костей, они определяют металл. Вот там, где есть металл, там начинается работа. И вот в нескольких местах с помощью вот этих артефактов войны куски арматуры, бронированная плита, кусок ежа противотанкового, поднимая, за ними находили останки.
О подвиге тех, кто не на передовой, а в пылающем Севастополе продолжал жить, учиться и учить, рассказывает выставка «Бесчеловечная война. Остаться человеком». Под каждой фотографией немного истории тех, чьи глаза видели войну.
Происходит такое сближение. Для тебя человек уже становится не образным. То есть вот учитель обороны. То есть а ты читаешь, и он как бы тебе знаком. И, может быть, у кого-то будет дальше позыв что-то узнать об этой теме.
В этом году Валентине Ивановой исполнится 90 лет. Войну она встретила выпускницей школы.
Это в 9-м, наверное, классе. Вот. Но это наш класс. А это уже выпуск.
Именно школе как педагог она и посвятила 60 лет своей жизни. Но тогда, в 41-м, думая о будущем, думали только о победе.
Удержать никого дома нельзя было. Вы все уходили, все понимали. В госпитале надо было дежурить. Мы чередовались, дежурили в госпитале. Мы понимали, это считали своим святым долгом. Помню, мама уже говорит, ну куда вы же? Нет.
В то, что город может быть оставлен, не верил никто, и страшная трагедия развернулась на этом клочке земли.
Люди еще несколько дней под скалами стояли и ждали, что придут за ними корабли. Вот. Но пришли немецкие потом.
Сегодня на месте жестоких боев музейный окопный парк. Реконструкция быта на оборонительном рубеже.
В районе скал держали оборону. А те отдыхать лазили под скалы, натягивали канаты, вот, и под скалы лазили отдыхать. Туда же складывали раненых легких, потому что тяжело, тяжелых раненых невозможно было сложить, поскольку жара, лето, в принципе, одно попадание в руку уже стоило гангрены. Вот, и по рассказам очевидцев, они строили тут из своих же трупов товарищей баррикады.
Ребята в окопах сегодня практически того же возраста, что и тогда, в 42-м. Амуниция, снаряжение – точная копия. Называется реплика.
У нас как бы есть вещи настоящие, но они как новые со склада. Что-то как там лежал с 40-х годов, ложка там. Да, мы на них наносим свои фамилии и все.
Но фамилии многих севастопольцев уже занесены в историю этой войны.
У многих здесь родственники. У меня вот прадед здесь погиб на Микезевых горах. 42-й год.
Как именно погибли безымянные воины, нам уже никогда не узнать. Но забывать, за что они сражались, мы не имеем права. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
В Нижегородской области начался молодежный межрегиональный велопробег «Дорога преподобного Сергия по пути к храму». Он посвящен 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Маршрут велопробега, который продлится 10 дней, составит 500 километров. Он пройдет через города Нижний Новгород, Дивеево, Муром, Владимир, Суздаль, Переяслав-Залесский и Сергиев-Посад. Акция проходит под девизом «Попутчики преподобного Сергия», поскольку повторяет путь святого, пройденный им 650 лет назад. Основная идея – раскрыть для молодежи духовное, историческое и культурное значение и духовную связь двух святых обителей – Троицы Сергиевой Лавры и Дивеевского монастыря, а также вклад их основателей в укрепление православия. В велопробеге принимают участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. В ходе мероприятия они посетят храмы и монастыри по пути веломаршрута, примут участие в молебнах и богослужениях. А также проведут экологические акции, такие как уборка мусора в лесах и на берегах рек по пути маршрута, помогут в строительных и хозяйственных работах на территории храмов. Далее в нашей программе интернет-обзор, с ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте. Начать обзор мы хотим с обращения Священного Синода Украинской Православной Церкви. Мы должны сделать все возможное, чтобы церковные разделения в Украине ушли в прошлое. В Украине тяжелая утрата. 5 июля не стало блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Владимира. На площади перед Успенским собором в Киево-Печерской лавре прошло прощание с новоприставленным. Тысячи верующих несли цветы. После отпевания и погребения митрополита Владимира в синодальном зале Свято-Успенской Киево-Печерской лавры состоялось заседание Священного Синода. Главная тема – что необходимо для того, чтобы преодолеть церковные разделения в Украине. Было составлено обращение к верующим, полный текст которого читайте на официальном сайте Украинской Православной Церкви. Похищенные сирийские митрополиты живы и вскоре будут освобождены. О судьбе митрополитов, похищенных 14 месяцев назад в Сирии, пишет агентство религиозной информации «Благовест». В настоящее время они находятся в руках боевиков Исламского государства Ирака и Леванта. О переговорах с похитителями пишет портал «Благовест.Инфо» со ссылкой на иорданский католический сайт «Або.Уна». Православные верующие Украины активно помогают пострадавшим мирным жителям Донбасса. В ряде епархий страны для сбора гуманитарной помощи для мирного населения Донецкой и Луганской областей организованы специальные «столы милосердия». За достаточно короткий срок уже собрано около 3 тонн продуктов и 16 тысяч гривен нуждающимся. Их направили в Святогорскую лавру, где сейчас проживает более 500 мирных беженцев, среди которых дети и беременные женщины. Каждый день местное братье кормит около 10 тысяч людей, ведь в самом городе Святогорске сосредоточено более 25 тысяч человек, покинувших свои дома под угрозой смерти. Подробную информацию об этом вы найдете на сайте «Донбасс православный». Что значит приступать к таинствам со страхом Божиим? Каждый приходит в церковь своим путем, со своими ожиданиями. Чаще всего мы ищем в церкви помощи, защиты, решения собственных проблем. Они являются ли наши ожидания ложными? Об этом и о многом другом, крайне важном для честной жизни христианина, размышляет в беседе на радио «Град Петров» протоиерей Алексей Уминский. Одна из его книг так и называется «Что я хочу от церкви». Эта книга, а также книга «Тайна примирения», книга об исповеди и покаянии и стали поводом для встречи с отцом Алексеем. Беседу с ним вы можете прослушать на сайте интернет-радио «Град Петров». образование в приданое или о женской учености на Руси. Когда 250 лет назад Екатерина II учреждала воспитательное общество благородных девиц в просторечии Смольный институт, она еще не знала, со сколькими иллюзиями ей придется расстаться за свое долгое царствование. Искусственные конструкции естественного права, общественного договора и прочее вольтриянство, рождавшееся в умах французских философов-просветителей, на деле оказались негодным материалом для государственных дел. Одной из любимейших иллюзий Екатерины была идея воспитания новой породы людей – благородно просвещенных, утонченно добродетельных, гуманистически скроенных. Воплощение этой идеи должен был способствовать Институт благородных девиц – учебное заведение для будущих благовоспитанных жен и матерей, которые взрастят эту улучшенную породу человека культурного. Удалось ли воплотить эту идею в полной мере? Читайте на сайте Радонеж. О новых сообщениях мы расскажем ровно через неделю.
Посмотрите «Седмицу», далее в нашей программе вы увидите. И спорт, и молитва. О новых победах приходской команды духовно-спортивного центра «Белая Русь». Музейный комплекс «Дом митрополита» впервые распахнул свои двери для посетителей, о чем рассказали экскурсоводы. В Минске прошли торжества, посвященные 70-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и открылся новый музей Великой Отечественной войны. Святые отцы первых веков христианства сравнивали монахов-аскетов с атлетами. Когда святой Климент Римский называл мученически пострадавших апостолов Петра и Павла подвижниками, то использовал существительное, которое в дословном переводе означает «атлет» и «борец». Так же считают и современные пастыри, которые стремятся развивать молодое поколение не только духовно, но и физически. Об этом материале из Минска.
В июне этого года в городе Потчевструм в Южноафриканской республике прошел второй чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу, на котором успешно выступили спортсмены из Беларуси, представлявшие духовно-спортивный центр «Белая Русь». Этот центр учрежден при храме Святого Духа в поселке Гатово, вблизи Минска. Настоятель прихода, священник Константин Бурыкин, отец пятерых детей, убежден в необходимости соединения духовной и физической составляющих в воспитании молодого поколения.
Чтобы человек развивался гармонично, не только духовно, не только физически, а вместе. Потому что это мы состоим из души и из тела. И все это наполняет правильный дух. Мы стараемся вот так все это и делать.
Александра Чинашко, Павел Заяц, Александра Бурыкина, Александр Гринкевич Судник и Дмитрий Юзепчук привезли 4 золотых, 1 серебряную, 2 бронзовых медали и 1 рекорд мира. Выпускница экономического университета Александра с интересной фамилией Отчинашко стала чемпионкой и рекордсменкой мира среди юниоров. Впрочем, именно фамилия привела ее в духовно-спортивный центр «Белая Русь».
Я пришла на тренировку к Алексею Александровичу Цикову, сюда, в БГУФК. И где-то через пару дней ко мне подошел отец Константин. Сказал, что он меня запомнил по моей отличной фамилии. Предложил выступать за них. Мне очень понравилось то, что он делает, как он это делает. Вот. Ну и мы начали свое сотрудничество. Могу сказать, что без него, наверное, без того, что он сделал, я бы, наверное, не справилась. Все-таки очень сильную оказывал поддержку духовную и психологическую.
Команда Московского патриархата Белорусской православной церкви Минской епархии прихода храма Святого Духа поселка Гатово – структурное подразделение духовно-спортивного центра «Белая Русь». Именно так объявляют выход этих ребят на Кубках Республики Беларусь. Здесь уверены, что залог победы в искренней вере и нравственной жизни.
Нужно обязательно вести не только физический образ жизни, не только подготавливаться хорошую иметь физическую подготовку, но и моральную. Потому что без веры в Бога ничего не будет. Он нам дает силы. Мы просим перед каждыми соревнованиями, молимся, просим. Я считаю, что эта победа – это благодаря ему.
Девиз приходской команды «Люби Бога, будешь сильнее». Своей жизнью и своими победами они из года в год утверждают то, что было сказано святым Александром Невским. Не в силе Бог, но в правде.
Для православного человека вера – это образ жизни и смысл жизни. То есть приятно то, что именно сегодня моя спортивная деятельность может быть полезна не только государству, но и православной церкви. Когда я познакомился с отцом Константином, вот, и тот факт, что он мне предложил представлять именно духовно-спортивный центр, вот, это показало то, что мои успехи могут быть полезна церковь в каком-то смысле. Для меня это важно.
Пока приходской спортивный зал еще не достроен и не оснащен спортивным оборудованием, тренировки проходят на базе Белорусского государственного университета физической культуры в Минске. Когда же строительство в Гатово будет завершено, там, помимо воскресной школы и целого ряда кружков, будет устроено 3 зала для тренировок.
Мы построили на территории храма духовно-спортивный центр, где будет не только воскресная школа, но и 3 спортивных зала. У нас будет 2 тренажерных зала, где будут преподаваться тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, силовые виды спорта и зал единоборств.
Святые отцы сравнивали подвижников веры с отличавшимися силой и выносливостью борцами и атлетами. И если, закаляя тело, молодежь становится духовно сильнее, то спорт может стать достойным средством духовно-нравственного воспитания. Анна Голковская, Константин Павлов, Дарья Яченко, информационное бюро программы «Седмица», Минск.
Ни один туристический маршрут по Киеву не обходится без посещения Софии Киевской. Но не все знают, что кроме знаменитого Софийского собора на территории заповедника находятся и другие музеи. Музей «Дом митрополита» был открыт в 2008 году после проведения полномасштабной реставрации этой жемчужины украинского барокко. Специалистам удалось воссоздать интерьеры покоев митрополита 18-19 столетий. О том, каким путем попадали в Софийский монастырь киевские митрополиты, как была организована жизнедеятельность хозяев дома митрополита, обо всем этом можно узнать из новой костюмированной экскурсии национального заповедника «София Киевская». Елена Короткошейко расскажет подробнее.
Экскурсионная группа собирается у главного входа в Софию Киевскую. Здесь гостей уже ждут гиды, работники заповедника. Сегодня они в непривычных костюмах. Похожую одежду носили в 18 веке. Прогулка по дворцу стартует от триумфальной брамы Заборовского. Она находится за митрополитчьим домом. Сооружение считается одним из лучших творений архитектора Шеделя. Брама была построена в 1745 году на заказ митрополита Рафаила Заборовского.
Интересной особенностью этих ворот является то, что восточные и западные фасады украшены пышными фронтонами в стиле барокко. Я напомню вам, что середина 18 столетия была расцветом стиля барокко вообще в искусстве и, в частности, в архитектуре.
Именно через эти ворота заезжали в свой дворец киевские митрополиты и сразу попадали в роскошный сад. Это следующая остановка экскурсии.
Безусловно, самой известной каретой киевских митрополитов является желтая изысканная карета типа купе, которая сегодня является украшением постоянно действующей экспозиции Национального музея истории Украины.
В этом саду и по сей день растут и плодоносят уникальные груши. Им более 100 лет. По словам экскурсовода, деревья должны были видеть своего последнего хозяина, митрополита Владимира Богоявленского. Но сад здесь появился после указания его далекого предшественника Тимофея Щербацкого. Участники экскурсии внимательно слушают своих провожатых. Впрочем, самое интересное еще впереди – в доме митрополита. Через парадный зал посетители проходят в особую комнату. Историки сделали вывод, что когда-то здесь был домовый храм митрополита. Вот доказательства – остатки масляной живописи на стенах почти 300-летней давности. Некоторые рисунки очень четкие, например, библейский сюжет – встреча Иисуса Христа и самарянки у колодца. Далее по плану – трапезная митрополита. Здесь резной французский буфет и уникальный фарфор. Кстати, свои продукты киевские митрополиты хранили в подземелье дворца. Вот в таких нишах держали изысканные вина. Какие именно, можно узнать из этой описи.
История говорит о том, что это подземелье появилось задолго до 18 века. И, судя по всему, еще раньше здесь было деревянное подземелье, которое сгорело в результате пожара 1697 года.
Подземелье – последняя экскурсионная остановка. Посетители поражены, говорят, не заметили, как пролетело время.
Я вообще люблю ходить по таким местам историческим. Стараюсь посещать, ну, регулярно музеи, выставки какие-то. Вот меня заинтересовало, что можно пойти туда, где не пускают. Я люблю всегда ходить туда, где не пускают, еще что-то интересное рассказывают. Это всегда интересно, это всегда привлекает.
Маршрут новый, поэтому работники заповедника показывают все самое интересное. И, конечно, колорит добавляют костюмы.
Мы решили
поєднати запит на костюмовану екскурсію із...
Ми вирішили об'єднати костюмірувану екскурсію з нашою ідеєю провести посетителей по тим містам, яким до сих пор не було доступу. Наприклад, ми відкрили музей Заборовського, який до недавнього часу був закритий.
Пока что такие экскурсии будут проводить два раза в неделю, в пятницу и субботу. Группы формируют маленькие, чтобы каждый смог услышать гида, задать вопрос, да и в конце концов хорошенько рассмотреть дом митрополита.
В Минске прошли торжества, посвященные 70-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Во Дворце Республики состоялся праздничный концерт, а 2 июля в самом центре Минска открылся новый музей Великой Отечественной войны. Документальные свидетельства переплетены здесь с новыми технологиями, потому гости могут по-настоящему прочувствовать счастье победы и предшествующие ей ужасы войны. Одна из самых страшных и трагических экспозиций музея посвящена геноциду белорусского народа. Во время войны в Беларуси дотла были сожжены более 600 деревень. Обгоревший деревянный столб, реальный экспонат – это все, что осталось от деревни Литовец. Всего в республике погибли 2,5 миллиона человек, каждый третий житель. Многое в музее посвящено белорусским партизанам. Они наводили ужас на оккупантов, которые, как им тогда казалось, уже окончательно завоевали города и села. Напомним, что военная операция «Багратион» по освобождению Беларуси стала одним из символов борьбы против фашизма. Она продемонстрировала талант полководцев, мужество солдат и офицеров. В день торжеств в честь 70-летия освобождения Беларуси было произнесено много слов благодарности ветеранам, которые спасли мир от фашизма. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До встречи!